Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о христианстве и христианской философии в Шотландии. У нас сегодня в гостях кельтолог, старший преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета Мария Викторовна Королева. Здравствуйте, Мария Викторовна.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию сегодня продолжить начатый нами в прошлый раз разговор о христианстве на Британских островах. В прошлый раз мы говорили о христианстве в Ирландии, а сегодня поговорим о христианстве в Шотландии, о том, как христианство, принятие учения Христова повлияло и на культуру Шотландии, на язык, на литературу, на философию. И, ну, прежде всего, я хотел вас спросить, вот я узнал, когда мы готовились к эфиру, что вы из рода Лермонтовых, а этот род, давший замечательного русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, идет от Лермонта, если я не ошибаюсь, от шотландца, да?
Да, шотландский род по линии папы, Михаил Юрьевич, он действительно восходит вот к этому древнему роду. Предок наш общий, вот всех ныне живущих представителей рода, он появился в России в 1613 году, принял решение остаться. Он пришел на самом деле с польской армии, но принял решение остаться в России, перешел, поменял сторону под влиянием князя Пожарского в крепости Белой, сейчас город Белый в Тверской области. И вот с этого момента, вот после этого решения судьбоносного, у нас появилась русская ветвь рода Лермонтов. А вообще род довольно древний, очень-очень интересно, не хочется сейчас сильно отвлекаться на его историю, но в Шотландии он известен больше всего благодаря нашему основному мифологическому предку Томасу Стихотворцу. Он был и поэтом, и пророком, и даже в какой-то момент мессией считается, что вот он, может быть, даже воскреснет в какой-то момент и
Не христианин был?
Христианин, но у шотландцев очень интересно, я расскажу, как они во что верят. Вот, считается, что он будет бороться за независимость Шотландии, вот когда придет время.
Ну, вообще-то мы все воскреснем, согласно учению Христа, чаю воскресения мертвых.
Конечно, да? Конечно, я тоже так думаю. Вот, шотландцы удивительный народ, совершенно яркая нация, там очень много умных, образованных людей, это как раз связано с христианством, вот, и мне очень приятно, что после, как раз после беседы об Ирландии идет речь о Шотландии, потому что культура изначально, вот самая древняя, первая христианская культура Ирландии и Шотландии, она, в общем, почти едина, очень трудно говорить в отдельности, потому что очень многие первые святые, вообще христианство в Шотландии, ну, вообще, вот если вот так вот обобщенно говорить, ну, где-то, ну, 1800 лет уже присутствует на шотландской земле. То есть, согласно свидетельствам, где-то все-таки, ну, уже там третий век уже были первые святые, которые жили довольно обособленно, вот, на территории Шотландии. И мы, к сожалению, очень-очень мало вот достоверных сведений, поэтому очень примерно можно говорить, на самом деле.
Ну, наверное, когда все-таки начинается с проповеди, с миссии, с перевода Евангелия.
Не совсем. Это очень интересно. Там вот первые святые, они особо не вели никаких миссий, им главное было вот уединиться. Они приходили в Шотландию, святой Нини, например, Ниньян. Вот там потом святой Коламба, Калум Килли. Это ирландец, вот, он попал на остров между Ирландией и Шотландией, остров Или они его называют, Гэлэ Айлей по-русски, или Айла по-разному, вот, и там построил свой монастырь, его вообще но изгнали из Ирландии, он просто был вынужден приехать в Шотландию на этот остров. И тоже жил довольно обособленно, но все эти первые христиане, они обязательно основывали какой-то свой монастырь, обязательно сидели и записывали, переписывали какие-то рукописи. Как правило, там была еще какая-нибудь там больница или что-то, вот, где они оказывали помощь какую-то, но они не очень активно проповедовали. Самое активное – это вот святой Патрик, его хорошо, очень хорошо знают, как святого именно миссионера-проповедника. Но именно в Шотландии они, ну, не так сильно...
Ну, ведь климат-то тяжелый, то есть условия природные отнюдь не курортные. Почему? Вот и у нас тоже, допустим, Соловецкий монастырь, куда Зосима и Савати пришли, христиан притягивали такие места, уединенные, но с весьма тяжелым, с весьма трудным климатом. Это аскеза была, это стремление как бы себя испытать?
Очень сложно сказать, что на самом деле думал святой, что его вело. Несомненно, его вело внутреннее ощущение, и это чувство его вело куда-то. И ну, в житиях обычно пишут, что все-таки были какие-то указания. Единственное, что вот жития этих святых, они были написаны попозже, это уже средневековая так, Шотландия, и там 12-13 век, то есть прошло довольно много веков. И, ну, в житиях, конечно, обычно сказано, что вот ангел там явился и дал указание, что вот надо идти туда-то, или вот пойдешь туда-то, и там вот будет твоя земля, или вот это вот тебе дано. То есть в житиях мы видим, что, в общем, им эту территорию как-то предназначили.
Но вообще это ведь действительно общее такое место средневековой культуры, что не носит человека как туриста, да, сегодня в Турцию поеду, завтра в Египет, а по указанию ангела Божия или непосредственно, может быть, по некому знамению, которое посылается свыше, человек куда-то идет и осуществляет там свою миссию. Может, оно так и было на самом деле?
Но оно было и так, и, возможно, когда они первоначально получали какое-то наставление духовное в Европе или где-то, им, конечно, их учитель, наставник, он, конечно, давал какие-то указания, он говорил, что вот теперь иди к себе, вот возвращайся и живи так-то и так-то. Вот, но в целом они жили довольно просто. И вот все эти первые монастыри, мы о них мало знаем, но у них было очень свободно. То есть вот у них были какие-то местные свои порядки. И даже вот от монастыря к монастырю очень могло разниться вот то, как они жили. То есть были даже общежительные монастыри, в том числе вот в Ирландии там были, где могли жить и мужчины, и женщины вместе. Угу. То есть как получалось. И, конечно, первым христианам было очень сложно в Шотландии, потому что... Ну, там были и им противостояли, естественно. С самого начала это римляне. Цезарь, он все-таки, ну, он не совсем покорил Шотландию частично, но там присутствовал. Вот, а потом он писал, описывал, что там происходило. Первое, что вообще вот основные наши сведения вот о древних жителях мы, конечно, получаем из римских источников. Они тоже им не очень доверяют, потому что, ну, что могут написать люди со стороны, которые, для которых местные жители были, ну, не врагом, но покоренным народом таким. Поэтому не очень, тем более говорившие совсем на другом языке.
Вот. А вот язык шотландский, скотс, да, он возник когда? Он связан как-то с христианской миссией, с остановлением христианства в Шотландии?
В Шотландии вообще три языка. Первый язык основной вот сейчас – это английский, конечно. Есть язык скотс, это отдельный язык, он появился довольно давно, он развивался из древних диалектов северных германских. Вот, и о нем говорили при дворе в средние века. И есть еще шотландский гельский язык. Вот это кельтская группа языков, он сильно, очень сильно отличается от германских. Его невозможно понять, если не знать, там, не знаю, ирландский, например. И он очень близок к ирландскому, он близок к языку острова Мэн, более-менее там вот валлийский как-то. Вот, вот, это, вот этот вот гельский язык, он был распространен в западной части Шотландии, на северо-западе, на Гибридских островах. А Скотс, он был наоборот, на востоке и юго-востоке. Вот это вот разделение, оно потом постепенно все больше и больше разделяло Шотландию на две разные культуры, и в зависимости от того, вот где шотландцы, какая культура, угу. там христианство немножко отличалось.
Но христианство переводилось, Евангелие переводилось и на тот, и на другой?
Смотря в какой период, ага. естественно. Вот. Но вообще у гэлов, вот у шотландцев, которые гэлы, вот кельты, у них устная культура доминировала. Им не обязательно, они не очень любили, хотя у них есть вот знаменитые вот эти вот красивые иллюминированные рукописи, но вообще они любили все передавать устно, вся история у них передавалась, вся там генеалогия, все, великолепная была память у людей, они очень-очень долго учились, и когда речь шла о проповеди, то просто вот Евангелие брали... на том языке, который понимал mm-hmm. более-менее священник, он сам его переводил по ходу службы. Это, кстати, очень долго длилось, это вплоть до, там, не знаю, 17-го, mm-hmm. даже 18-го века. Просто не было, настолько шотландцы привыкли к этому, что не было необходимости. Хотя для многих священников гельский был родной, и они плохо знали английский. Вот, и если они брали потом уже не католическую, там, протестантскую Библию короля Иакова за основу и переводили, они очень часто не понимали оригинал английский. То есть они переводили, но неплохо понимая английский, они иногда очень смешно там делали ошибки. Вот, то есть там довольно такие вот, там, например, они были удивлены, they were astonished, они подумали, что stoned, то есть их вместо того, чтобы они были удивлены, они могли перевести, их закидали камнями, то есть astonished, stoned, вот, это очень похоже, и то есть и их это не смущало.
Ну, так, наверное, рождаются новые прочтения, не только священных текстов, но и философских учений, да, когда какой-то слово понято не так, переведено не так, ну и все, рождается новая концепция.
Да. Ну, это да, вот. Ну и вообще, конечно, вот, ну, шотландцы старались быть независимыми всегда, и даже пока, когда у них было католичество, они как-то довольно независимы были, поддерживалось католичество их королями, династии Стюартов, вот, но после реформации, вот что дала реформация, почему шотландцы так поддерживают свою церковь нынешнюю, а надо сказать, что нынешняя церковь, она отличается от церкви Англии. Шотландия, она входит в состав Великобритании только последние 300 лет, но фактически все ее основные институты, они другие, свое право, римское право. В Англии это прецедентное право, у шотландцев римское. Вот. Своя церковь. Церковь в Шотландии сильно отличается от церкви Англии.
И она протестантская?
Свое образование. Она считается пресвитерианская. Вот. Ну, кальвинистская церковь устроена по пресвитерианскому принципу. И плюс у них там еще были некоторые разделения, когда церковь еще все очищалась, вот это пуританство, они старались все проще и проще быть, проще. Вот, но при этом, почему шотландцы, да, возвращаясь к тому, почему они так любят ее, потому что благодаря протестантам Шотландия стала полностью образованной страной.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения, исследователь Шотландии и кельтского языка Мария Викторовна Королева. Ну и еще генеральный директор издательства «Языки славянской культуры», одного из лучших гуманитарных издательств России на сегодняшний день. Вот, так что Мария рассказала нам о том, что ее интерес к шотландской культуре связан с личными корнями, происходящими от знаменитого Лермонта. Вот действительно, вы сейчас занимаетесь в Шотландии, чувствуя этот зов, этот голос крови в себе, или сейчас уже это больше для вас становится такой сферой вот, профессиональной повседневной деятельности, когда вы написали статьи, исследования? Ну, или и то, и другое?
То и то, и другое, но я искренне восхищаюсь шотландцами. Это действительно очень образованная нация, то есть вот уже в 18 веке поголовно абсолютно все шотландцы, они учились в школах, получали очень хорошее образование.
Но при этом вы еще и староста храма в Москве, да? Православного.
Да, это то правда, есть, да, это я еще занимаюсь восстановлением.
Абсолютно вам не мешает восстанавливать храм, да, который ваши предки строили, и быть исследователем и любителем шотландской культуры.
Храм – это скорее такая обязанность, обещание. Это, ну, я не была к этому готова, когда на меня возложили такую ответственность. Ну, тут просто надо выполнить свой долг. Вот. А шотландцы...
Семейный долг, да, и христианский.
Ну, и семейный, да, и духовный. Вот. А Шотландия – тут просто действительно очень интересно читать шотландских мыслителей. Они все уникальны, у них у всех своя точка зрения, и, ну просто вот это как общение с умным человеком, и это удивительно, вот сколько людей, сколько мыслителей родом именно из Шотландии.
А вы переводите сами что-то из шотландской литературы, из житийной литературы?
Ну вот, житие, да, сейчас занимаюсь этим, но с латыни, с латинского языка... Но это как раз выбор этого жития, он связан с тем, что вот мои предки, они в графстве Файф долгое время были, и как раз в период расцвета города Сент-Эндрюс были его мэрами, там как раз происходила борьба между католиками и протестантами, вот все эти бурные события, они были свидетелями, участвовали, но чуть ранее покровителем Файфа считалось, что вот христианство, которое было принесено в это графство, оно пришло с святым Серваном. И вот мне было интересно посмотреть, вот кто был этот человек.
Что это был за святой?
Да, да, но когда я начала этим заниматься, я поняла, что... Очень сложно понять, на самом деле, что было, потому что половина жития, она, речь в ней происходит вообще, речь идет не о Шотландии, вот, речь идет не о Шотландии, и речь идет вообще о том, что он родился, и дальше идет потрясающая история, такая, ну вот прямо видно, что очень многие куски, они там взяты даже вот из каких-то разных источников, может быть, вот, речь идет о земле Ханаанской, и необыкновенное путешествие вот этого святого читается как такой, ну даже увлекательный исторический роман. Вот как очень сложно догадаться, вот правда ли это или нет, вот очень сложно.
Как путешествие царевича Иосафа в древнерусской литературе.
Ну, в каком-то смысле, да, то есть вот...
Путешествует он на восток, конечно, да?
Путешествие там происходит очень интересно, там и никак он, ну, вымаленный, как он родился, причем таким довольно алхимическим способом, потому что его мама съела корень мандрагоры, вот. Но потом при этом является ангел Господень и говорит ей, и там прямо строчки идут вот как из Евангелия, что вот
Благовещение.
у тебя будет необыкновенный сын, а потом выясняется, что это волшебные близнецы какие-то мистические. Вот, второй тут же где-то исчезает, но вот сам вот этот святой Серван, он путешествует по всему древнему миру, он успел побывать во всех странах, он даже папой римским, по-моему, успел побывать. В общем, там очень интересно. Я сейчас еще не все перевела, но до Шотландии так вот почти никак все жду, когда же дойдет речь до Шотландии.
А в каком веке он жил?
Ну, тут сложно сказать, то есть там, на самом деле разброс очень большой. Uh-huh. Вот люди, которые исследуют, исследователи, которые пытаются как-то хотя бы вот... Они говорят там совершенно разные цифры. То есть это может быть и шестой, и седьмой век. Ну, понятно.
Но в наших святцах его нету.
Да? Вообще вот все древние святые, святые неразделенной церкви, они, в общем, как, они вроде как и наши считаются. Вот Патрика официально канонизировали. Святого Сервана не канонизировали, он просто очень, не очень известный святой, но в Шотландии он очень известный, потому что он ученик, учитель святого Кентигерна, покровителя Глазго. Кентигерн у них очень известен. Там тоже в его житии... Удивительная история, он воскрешает маленькую птичку, ему удается зажечь огонь. Вот, там, ну, довольно много таких вот с детства чудес, и у них вот на... А потом ему удается спасти жену неправедную и доказать ее невинность мужу, потому что он поймал рыбу, в которой было обручальное кольцо. В общем, все эти потрясающие истории, они все записаны в житии, и вот Шотландия о них читают как сказки, конечно. У них удивительно, они вроде как протестанты, они не должны признавать святых, но вот они...
Не должны признавать предания, потому что только Писание, да, да, как говорил, да, Лютер, соло скриптура. А тут такое предание еще, что называется, поживописнее нашего будет.
Они,
да,
любят своих святых, святые потрясающие, они не всегда... Угу. У них очень интересное чувство справедливости в этих житиях. Необычная для нас. Вот, то есть очевидно, что это вот их более древняя культура, она осталась, она сохранилась. И очень много гуманизма. Вот любви к человеку очень много в этих житиях, на самом деле. То есть нет такого вот строгости какой-то. И очень много любви к жизни. Это тоже очень характерная черта. Очень яркие события, много любви к жизни, очень мало мысли о смерти. Вот.
А вот одежда шотландская такая необычная, она с чем связана?
Все говорят про...
Откуда происходит?
Про килт. Ну... Килт – это, ну, такой в том виде, в котором он есть, это современная одежда, она не имеет отношения исторически к Шотландии. В Шотландии просто, когда ткали ткань, ее делали очень толстой, шерстяной, там сырой климат, и человек заворачивался полностью. Uh-huh. Вот он просто заворачивался большой кусок ткани, и есть... Если кто-то захочет, там в сети очень много роликов, как правильно вот из 5-метровой ткани вот сложить вот это все полное одеяние шотландского горца, особенно вот где вот сырость на берегу, где вот дует ветер очень сильно, это очень спасает, и эта одежда, она просто могла служить всем. То есть человек получал вот этот толстый кусок ткани, он мог всю жизнь в ней ходить, она была несносимая. Вот, он мог в ней спать, развернуть ее, там, прикрыться. То есть это универсальная, очень удобная одежда. И шотландцы, конечно, за нее держались. Вот, и до сих пор очень гордятся, считают, что вот это уникальная клетка. Хотя это не так. Вот, не так. И в Китае находят, и по всей Азии, и в Европе находят подобные вот древние тартаны, клетки. Вот, и...
Ну, дух нации воплощается в каких-то нации, бытовых, да, вещах, в одежде, да, в еде, да, вот, в каких-то привычках. И у нас славянофилы на это обратили особое внимание вот в середине XIX века. То есть, видимо, вот это возвращение к национальному, духу, к национальным обычаям, это какая-то общая тенденция,
конечно,
культуры в определенный период истории. И сейчас, может быть, это какая-то реакция, которая позволяет нам спастись от глобализации, от унификации, от потери не только культурных особенностей, но и веры. Потому что сначала уходят вот эти особенности культуры, а потом происходит отказ и от христианства, и от каких-то традиционных представлений о природе человека. Наверное, так, да?
Ну, шотландцы вообще думали вот над, естественно, думают над всеми этими вопросами. Вообще у них мыслители очень интересные. И вот этот вопрос, и в том числе... кто я, да, чем я отличаюсь от других людей, почему я здесь. У шотландцев они очень здоровая нация в этом плане, потому что они не отошли от этого понятия «мы», что за человеком стоит клан, семья, род. Вот этот индивидуализм, он у них, конечно, присутствует, но на самом деле не так сильно, и они вообще не любят вот это вот. У них всегда, вот если человек рождается, он уже рождается в определенной семье, он действительно знает свою родословную очень хорошо, за ним стоит сообщество. И для шотландцев еще очень важна община. Вот общинность, то, что человек соотносит свои поступки с тем, как посмотрит общество, что сосед на первом месте, да, вот возлюби своего соседа, у них любимое.
Не зря мы их со славянофилами сравнили, да?
Да,
да. Те тоже говорили про общину все время.
Да, вот эта идея соборности, я думаю, она бы отлично легла на шотландскую почву, и на самом деле вот шотландцы, они исследовали уход от вот этого понятия «мы» в философии, я не помню, кто, на каком, я не философ, может быть, Гегель последний, да, вот говорил о том, что вот мы воспринимал как человека в рамках еще вот человечества.
Франк в русской философии. Семен Франк, он говорил, вот, видите, мы философия. У него даже есть понятие в духовных основах общества, что мы первичнее я.
Вот, вот. И шотландцы, им это очень не нравилось. И многие шотландцы говорили о том, что падает этика, мораль, нравственность, когда вот человек переходит, но это приводит даже к большим проблемам. Это приводит к шизофрении. И знаменитый психиатр шотландский, он написал книжку, Роальд Лэнг, он написал книжку «Разделённое я». Он исследовал эту проблему. Вот, он говорил о том, что личность просто, она начинает, там происходит уже необратимое изменение, вот если человек не может общаться с крайней степенью индивидуализма, что он уже выпадает из общества, у него начинает просто вот разделяться. Очень-очень известная книжка.
Да, очень популярная, да, переведенная на русский язык.
Да, переведена. Вообще много шотландцев переведены на русский язык.
Ну вот, а если вернуться к христианской культуре, то мы начали говорить о переводах, вы филолог, о переводах священных текстов. Что было сначала переведено на гельский? Я так понимаю, что гельский, наверное, был в основном языком письменной культуры, да? Если вы говорите о том, что скотс – это был язык скорее такой вот устной традиции.
Скотс был придворным языком, на нем писалась поэзия. Ну, естественно, английский начал уже там распространяться. Расцвет гельского языка – это 12-11-12 век и одновременно становление государственности в Шотландии. То есть государство образовалось все-таки, когда наверху была вот эта вот гельская культура. Она способствовала. Но постепенно, одновременно гельский и как-то терял свои позиции. Все-таки связано это было с торговлей, естественно, потому что вот эти восточная часть Шотландии, через эти города, бурги, там вот торговые города, приходил английский язык, с этим было трудно бороться, тут даже дело не в государстве или в чем-то, вот, но перевод, с переводами очень интересно, на скотс действительно очень поздно, там, недавно совсем переводили отрывки из Евангелия, вот, а на гельский необходимо было переводить, потому что вплоть до конца XVIII века 1/4 населения Шотландии просто вообще не понимала английский, а примерно половина они были двуязычными. Ну, может быть, чуть поменьше, но там очень сложно со статистикой, но вот из того, что есть, можно вот ориентировочно так сказать. И учитывая, что в Шотландии сохранились католики, у них был свой перевод, Библии на гельский, вот, а протестанты, у них был свой перевод. И очень интересно, потому что первую книжку, которую переводили на гельский, это, в общем, была не Библия. Библию, как я говорила, они так хорошо знали и знали наизусть, что они не требовалось ее переводить довольно долгое время.
Ну вот какую книжку переводили, мы узнаем уже в следующей части программы, потому что мы говорим сегодня с Марией Викторовной Королевой, кельтологом, исследователем шотландской культуры и старшим преподавателем Московского государственного университета. это, говорим о шотландском христианстве и о том, как принятие Христа повлияло на древнюю шотландскую культуру, на шотландскую философию, психологию. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.